Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Сегодня мы поговорим с вами о семейном образовании. Если еще 10 лет назад такая форма обучения была редкостью, то сейчас все больше семей выбирает для своих детей обучение дома, самостоятельно. Мы никого не призываем делать выбор именно в пользу домашнего обучения, а просто хотим вам рассказать о такой альтернативе. И поможет нам в этом психолог и многодетная мама Елизавета Пархоменко. Семья Елизаветы Пархоменко многодетная. Все дети домашние. Ни дня не провели в детском саду. Со школой тоже не спешат. На семейном обучении сейчас одна из дочерей – Иустина. Но навыки образования на дому Елизавета наработала еще со старшей дочерью, которая уже учится в университете. Елизавета Пархоменко – практикующий психолог-консультант. К вопросу семейного образования подходит в том числе и с точки зрения профессионального интереса, анализируя, какие причины могут стать основанием для перевода ребенка на семейное обучение.
Ну, на самом деле причины очень разные, кто только по каким не забирает. И я буду говорить о таких об основных, то, с чем мне чаще всего приходится сталкиваться, ну и то, что мне действительно кажется адекватной причиной. И самая адекватная причина – то, почему в свое время я сама забрала свою старшую дочку, ну, вернее, мы даже не начали, мы сразу пошли на семейное обучение в первый же класс. И почему я это сделала, почему я взяла ее обучать дома, а не отдала в школу. И для меня это, честно говоря, самая адекватная причина, почему, может быть, родитель хочет обучать своего ребенка дома. Это то, что я очень скептически и без большой любви, мягко говоря, отношусь к современной школьной системе. Ну, надо сказать, что это не только я. Это, в общем, такое распространенное сейчас мнение среди психологов. И даже такая известная очень московская психолог Ирина Млодик даже написала книгу, которая называется «Школа и как в ней выжить». Да, и подписала, что взгляд гуманистического психолога. И книга, в общем, это о том, что школа – это жесткая система, в которой очень много осталось от советского времени, и современное прибавило не всегда хорошее. И это жесткая система, в которой выживать надо, которая не настроена, вот тонко не настроена на отдельного человека. Вот говорят, все так говорят, не знаю, что в Финляндии как раз система обучения очень настроена на отдельного ребенка, да, там все делается, чтобы ему было хорошо. Если это так, то прям здорово, да. Но в России и в большинстве, на самом деле, стран это не так. И тогда, получается, ребенок, попадая в эту жесткую систему, должен либо принимать ее правила, и тогда там всех расчесывают под одну гребенку, да, и он должен принять эти правила. Либо он должен, ну, как-то терять многое от своей индивидуальности, своих каких-то особенностей, в том числе и от своей индивидуальности в процессе обучения, потому что каждый ребенок, на самом деле, имеет свой собственный маршрут, как он придет туда. Вот как я вижу обучение, и как, к счастью, все больше и больше россиян сейчас видят обучение своих детей. Помните, как нас учили читать в советское время чаще всего? Вот, пора, надо, садись, эта буква такая-то, это давай эти буквы. И вот так вот в какое-то определенное время нужно было обязательно научиться читать. И часто я сталкиваюсь с тем, что старшее поколение также хочет учить и маленьких детей. Ну, к примеру, читать, это только как один из примеров. И одновременно все больше и больше я вижу сейчас других примеров тому, как детей читать вообще не учат. Специально. Я это вижу по своим детям, я вижу это по детям своих знакомых, которые с удивлением мне рассказывают. Вот моя знакомая, подруга моя близкая, рассказывает о том, что моя мама хотела заставить моего сына читать. Она сказала, ой, он все еще, ему там 5 лет, он все еще не читает, ай-яй-яй, надо буквари, надо садись там, давай учись читать. Но я ей сказала, нет, не надо, только не заставляя, только не через насилие, только не через силу. И удивительно, через какое-то время родилось у ребенка самого желание, да, то, что в психологии называется сенситивный период, да, когда он дорос, и у него возникло желание узнавать новое. И он сам стал спрашивать, и, в общем-то, научился читать, и сейчас читает, ему сейчас 6 лет, он прям читает много книг взахлеб, это удивительно. Но его никто специально не садился и не учил читать. Он сам подходил с книжкой, да, ему показывали буквы, мама откликалась, когда он хотел этого показывала. И этот процесс прошел быстро, безболезненно, радостно, и ребенок не утерял мотивации. Да? И это к тому, как важно попасть вот в этот вот сенситивный период с одной стороны, как важно откликнуться на мотивацию самого ребенка, как важно не навязывать, не заставлять его что-то и не убивать мотивацию. Ну а кроме того, дети, честно говоря, разные. Я часто привожу, например, книгу, которая моя, одна из моих любимых книг, хотя она уже такая старая, ну, по психологии детской. Еремеев и Хризман, «Мальчики и девочки. Два разных мира». Они там замечательно совершенно рассказывают о разном восприятии, о том, как мозг мальчиков и девочек по-разному работает. И в частности, как это происходит уже в детском саду, но мы сейчас не о детском садике, да, говорим, а о школе. Как в школе по-разному мальчики и дети, и девочки готовы учиться. Что им помогает, что им мешает. На что настроены и каким образом вот эти вот проходят пути обучение мальчиков и девочек в школе. И если девочки чаще всего действительно ориентированы на учителя, они смотрят, большинство девочек, они ориентированы на общение, они смотрят на учителя и готовы вот, что угодно. Вот, что будет одобрено, то и будут повторять. А то мальчикам вообще в школе часто бывает очень сложно, потому что у них совсем другой маршрут в обучении. И школы наши вообще, они пишут, не подстроены под мальчиков, и поэтому мальчики так часто становятся хулиганами. Те, которые могли бы быть вообще-то талантливыми. Вот. Это к тому, что наша школа, эта система, она не выстроена так, чтобы помогать детям индивидуально находить свою мотивацию и радоваться этому обучению. Меня лично это пугает. Мне неприятно видеть, как мотивация, которая есть перед школой, может полностью загнуться в начальной школе. Дети разные, я это вижу даже по своим детям, по детям моих знакомых. Одни из них медлительные, и кому-то учебный процесс в том темпе, в котором предлагает школа, сейчас она предлагает какой-то стремительный на самом деле процесс, непонятно зачем, например, в начальной школе нужен такой процесс напичкивания знаниями, там уже не остается просто времени для того, чтобы научиться думать, это чем-то напичкают знаниями, и кому-то такой темп в принципе не подходит.
Многие родители находят современную школьную систему неподходящей для своих детей по стилю и темпу подачи знаний. И не без основания опасаются, что ребенок утратит желание учиться.
Есть целый ряд детей, которым будет сложно воспринимать информацию в том темпе, в том формате, который предлагает им класс в 30 человек схватывать. Есть другой род детей, которые наоборот, уже давно все ухватили. Им не нужно вот это разжевывание информации, они давно уже впереди. И тогда эти дети просто потеряют мотивацию. Если они должны сидеть и зачем-то делать то, что им совсем не интересно. Ну, это, кстати говоря, для всех работает. Если ты делаешь то, что тебе не интересно, мотивации не будет вообще.
Кроме потери мотивации к учебе, есть еще одна серьезная причина рассмотреть возможность обучения на дому.
Ну и вторая причина, она про другое. Она про близость со своим ребенком. Но вот здесь я сразу хочу сказать, нужно быть аккуратным, да, потому что практически каждый родитель может, наверное, ну, чаще всего сказать, да-да-да, я забираю, я хочу близости со своим ребенком, но здесь, конечно, нужно говорить про адекватную близость. Иногда не про ту поглощающую близость, когда я хочу полностью оградить от всего мира своего ребенка, так, чтобы у нее не было своей жизни, кроме там меня. Я сразу об этом говорю, потому что, конечно, это некая такая опасная стезя. Никто родителей не проконтролирует, только я сам должен обратиться к себе и сказать, я почему забираю его? Это адекватная, про адекватную близость или я просто его хочу поглотить полностью, так, чтобы у него не оказалось никакой своей жизни? Ну, тут, наверное, надо родителю с психологом самому разбираться с этим. Но я верю, что большинство родителей, конечно, нормальные, трезво могут этот процесс все-таки проконтролировать. И тогда это про близость. Потому что представьте, что происходит на самом деле, если когда ребенок идет в школу. Это же не... Там говорят, вот мы отдаем ребенка на 6-7 часов в школу. Но на самом деле это не так. Во-первых, чаще всего уже в начальных классах это 6-7 часов. А еще давайте туда отнесем сразу же время, когда он встает с утра заспанный, собирается, одевается, а приходит и делает домашние задания, которые часто довольно странные и тоже не про ребенка и не про его мотивацию обучения, вообще неизвестно там что. И тогда получается, что он практически... А потом еще кружки, которые тоже хочется Да, я помню, вот недавно как раз ко мне мама на консультацию приходила, и она рассказывала о том, что вот ребенок пошел в первый класс, а потом они идут сразу на кружки, потому что нужен уже и спорт, и правда нужно, да? А нужно же и рисование, это развивает творческие способности, а нужно же и театральное, это же про коммуникацию и так далее, и так далее. И вроде все нужно, и получается, что ребенок дома, потом приходит домой, делает уроки, и тогда ребенка в семье практически нет. То есть ребенок идет в школу, и с этого момента ребенок практически отсутствует в семье. Мне, например, так не хочется. Я своих детей рожала не для того, чтобы они у меня там до 6 лет побыли со мной, а потом вдруг пропали полностью, их там воспитывала непонятная какая-то система. Я хочу с ними общаться, я хочу с ними контакта. Я хочу, чтобы мои старшие дети общались с младшими детьми, а не так, что они просто старший ребенок, получается, отсутствует. Я этого не хочу вообще. Хочу сама их воспитывать, передавать сама свои какие-то ценности. И в современной системе обучения это тоже практически невозможно. Ребенку, на самом деле, в душевном смысле, маленькому вообще, ему нужно держаться за родителей. Дом, семья, родители должны оставаться той базой, надежной гаванью, к которой он приплывает и там успокаивается. И это не только про качество взаимоотношений, что, конечно, прежде всего, это важнее, но и про время. То есть, если там остается полчаса вечером поцеловать маму, то это просто по времени недостаточно, чтобы напитаться. Для маленького ребенка в начальной школе вообще однозначно. Но про ребенка в средней школе, а в подростковый бурный возраст ведь тоже, правда? Ну и вообще-то там вся школа. Это даже просто и про время побыть семьей. И этого времени нету. И тогда, если у него нет этой возможности прийти, подержаться за родителя, ну, в душевном плане, хотя не всегда и не только в душевном, то и побыть с семьей, то тогда он будет искать какие-то другие, все равно, вот эта наша потребность привязанности, я всегда об этом, потребность в любви, иными словами, да, в этом тепле, в потребность в этом стабильном взрослом, который, рядом с которым можно отдохнуть и успокоиться, она первична. Без нее невозможно выжить. Если этого нету дома или так мало, что за это не ухватиться, то ребенок будет искать где угодно. Без этого не выжить. Во-первых, опять же, он будет терять мотивацию, кстати говоря, к учебе, потому что он будет думать о привязанности, а не об учебе. Но и он будет искать, за что же ему ухватиться. За что хватаются современные дети? Чаще всего они хватаются не за какого-нибудь классного руководителя, как это было иногда в советское время. Это хорошие моменты этого вот обучения в советской школе, когда вдруг была какая-нибудь, как в фильмах советских, учительница, которая всей душой к детям, она с ними и в театры, и везде, и беседы ведет. И тогда ребенку есть за что ухватиться. И мотивация сразу учебная просыпается, потому что он может расслабиться и учиться. И хорошо ему, спокойно. Но сейчас этого практически никогда нету. И опять же, система это не предполагает. И загруженность какими-то обрывочными знаниями не предполагает. И тогда дети хватаются друг за друга. Потому что без привязанности, без любви не выжить. Они хватаются друг за друга, а это небезопасно.
Часто родители, недовольные современной школьной системой, даже не рассматривают вариант перехода на семейное обучение. Причина в укоренившихся страхах.
Я сталкивалась с двумя наиболее распространенными страхами. Первый – это про вот, организацию процесса, что ребенок должен быть очень организованный, чтобы учиться дома. Второй – про социализацию, да, что ребенку будет не хватать социализации. Вот давайте про каждое из них два слова. Во-первых, про организацию, про себя, про организованность. Ну, я думаю, что здесь на самом деле действительно дети разные. И мы разные, и мы, конечно, влияем на них. Но это, опять же, вопрос скорее к себе, к маме. Как я смогу помогать своему ребенку организовывать процесс? Потому что дети действительно разные. В одной семье бывает один ребенок очень такой организованный, который все быстро и хорошо делает, быстро. Другой ходит, бродит, смотрит в потолок и все делает медленно. Это связано с темпераментом, с разными моментами. Сейчас я не беру тот момент про отношения, что это тоже может сильно влиять. Просто не беру, мы не можем поговорить обо всем. Допустим, это связано с его темпераментом, с его особенностями. И кажется, что действительно, если ребенок организованный в состоянии учиться дома, то такой ребенок неорганизованный, с ним будет с маме сложнее. И действительно будет сложнее, конечно. Его будет сложнее организовывать. И тогда маме придется сильнее обратиться к себе. А что с моей организацией? Как я этот процесс организую? Конечно.
И для такого ребенка придется больше ставить рамок, и больше писать расписание, да, и обеспечивать ему большую стабильность вот этого ежедневного повторения расписания, конечно. Но надо понимать, что если такой ребенок придет в школу, да, неорганизованный, вот, который не очень умеет собраться, сосредоточиться быстро, то вообще-то те же проблемы начнутся и там. Да? И там ему будет еще сложнее, потому что там не будет, скорее всего, такого теплого, принимающего, я надеюсь, что это так, родителя, который будет знать, что ему с этим сложно, который поможет этот процесс ввести в рамки. Нет, не будет. Там он будет предоставлен сам себе, и, возможно, на него будет навешен даже какой-нибудь ярлык, и тогда это вообще путь подальше от мотивации, от организации, от общения и всего остального.
Но, пожалуй, самым распространенным доводом против обучения на дому является такой: а как же общение со сверстниками?
Второй страх, с которым часто сталкиваются родители, это страх, на мой взгляд, немножко странный, он вообще не про семейное обучение, но тем не менее все практически про него говорят. Это страх, что как же мой ребенок будет в обществе, как же он будет социализироваться, вот у него не будет, он будет бояться людей, и вообще он не сможет, и друзей у него не будет. Для меня это какая-то абсолютно безумная идея из нашего советского прошлого, где да, это прямо внушалось, активно внушалось, что дети должны быть буквально с ясли, там, с рождения должны быть в обществе, иначе они вообще не подходят, не будут нормальными членами общества. И понятно, почему это внушалось. Да? Советских людей же готовили как винтики в системе. Да, винтиком в системе ребенок, который напитался много в семье и стал личностью, совершенно свою индивидуальность взрастил, он не будет. Это неудобно, это правда. Таким не будет. Но к социализации как таковой это не имеет никакого отношения. Как раз наоборот. Быть винтиком в системе – это еще не хорошая социализация. Быть удобным для других, уметь как-то винтик взаимодействовать – это вообще-то не про подлинное взаимодействие взрослого со взрослым, да, индивидуальность с индивидуальностью, вообще не про то. Это скорее про потерю своей индивидуальности в уступку системе. Да, такой человек очень удобен. Но что там про него, про личность, очень мало. Как раз наоборот. Если говорить о подлинной социализации, то она происходит позже, она происходит тогда, когда ты напитался дома, рядом со взрослыми, теплыми, когда ты настолько знаешь, что тебя принимают, и ты и дают свободу, и принимают, и ты можешь расти и развиваться как личность, и находить, где я особенный. И тогда ты выходишь к людям, и ты способен себя как принимать как полноценную личность, и их как совершенно другую личность. И у нас складывается какой-то контакт. Это не про удобно, про то, что я способен договориться. Вот она, настоящая социализация. Но она строится на базе вот какого-то теплого места, этой вот гавани безопасной, где я могу таким вырасти. Да, вот когда я в 9 месяцев в яслях, там вот очень мало про подлинную социализацию. Хотя, конечно, такой ребенок в детском доме знает, как выжить в этом детском доме. Почти всегда знает. Да. Но социализация ли это? Да нет, конечно. Да. Поэтому этот страх для меня на самом деле скорее из нашего такого прошлого, прошлого наших родителей. А на самом деле, если ребенок будет дома получать много этого тепла и принятия, он выйдет здоровой личностью, которая сможет гораздо более полноценные отношения выстраивать с другими людьми на основе договора, да, договариваться, принимать их. Не подстраиваться или их подминать, да, а договариваться. То, чего, скорее всего, не сможет сделать ребенок какой-то из детского дома, который вырос, порубив себя в угоду системе, в угоду ранней социализации. Другое дело то, что задуматься о том, что детям нужны друзья и общение, конечно, придется.
У многодетной семьи нет недостатка в общении, но и таким детям, а уж тем более тем, что воспитываются без братьев и сестер, нужны друзья по интересам. Кружки, секции, прогулки и походы в гости будут кстати.
Сейчас, к счастью, очень много этих клубов семейного обучения, есть чаты, есть группы, и родители детей вот имеют возможность общаться друг с другом и находить детям своим хорошую компанию.
Не в каждой семье есть возможность, да и желание обучать детей на дому. Семейное образование – все еще редкость в нашей стране. Но предположим, что родители уже задумались о таком варианте. На что же им обратить внимание, чтобы принятое решение было не опрометчивым, а взвешенным?
Если все-таки родители пришли к решению, что их ребенок будет обучаться дома в семье, потому что им важно какая-то из этих причин или обе эти причины, о которых я рассказывала, то тогда, конечно, важно оценить, насколько согласие есть по этому вопросу в моей семье. Вот здесь важно понимать, согласие в моей семье – это я и муж. Да, потому что бабушки, дедушки, скорее всего, вот, не согласны, но и это нормально. И вовсе не нужно ждать, что все вокруг родственники прям будут хлопать в ладоши и будут согласны. Я часто сталкиваюсь на консультациях с тем, что это вызывает бурю иногда у старшего поколения, для которых это что-то необычное. И когда я говорю про согласие родителей, я говорю все-таки не про согласие с родственниками многочисленными, бабушками и дедушками. Они имеют право не соглашаться. Они воспитывали нас, как они умели и могли. Мы воспитываем своих детей так, как мы умеем и можем.
Если родители единодушны в своем решении, стоит задуматься еще и о том, как будет выстроен процесс обучения дома и принесет ли он пользу. Нет оснований полагать, что ребенок самоорганизуется.
Ребенок не будет учиться сам ни с того ни с сего. Ему нужны учителя. Родители должны стать учителями или как-то организовать этот процесс. Если все пойдет хорошо, действительно, к старшей школе, я знаю много таких примеров, ребенок будет учиться делать все больше и больше работы самостоятельно. И опять же, если его личные, да, особенности к этому подходят. Ну да, он будет делать все больше и больше, можно надеяться, этой работы самостоятельно. Но не так, что вы забрали, сказали «делай» и все. Нет, ничего подобного. Вам действительно придется проводить с ним много времени и этот процесс организовывать.
Делая выбор в пользу семейного образования, родители должны учитывать тот факт, что им придется в этот процесс окунуться с головой. И тут есть опасность раствориться в ребенке.
Семейное обучение, близость дети – это прекрасно. Но это не должно заменить свою собственную жизнь. Не всегда. Есть женщины, для которых нет необходимости работать как-то отдельно и реализовываться где-то вовне. Но своя собственная жизнь все равно должна быть. А для многих это очень важно. И вот здесь словами Юнга мне всегда хочется сказать о том, что самый тяжелый груз для ребенка – это проживать жизнь своих родителей. А вот этого не должно быть. То есть как я буду проживать свою жизнь, учитывая, что у меня дети будут на семейном обучении, и нужно будет много вкладываться туда. И только если я точно знаю, как я буду это делать, можно это делать. Да, чтобы не возлагать на своих детей груз своей непрожитой жизни.
Школьный процесс обучения строго регламентирован. Семейное образование позволяет отойти от этой строгости. Но в этом процессе нужна мера и правила, которые не стоит нарушать.
Ожидать, что ребенок сам с утра встанет, сядет и начнет заниматься сложными вещами, сложно. Это, опять же, такие какие-то очень-очень исключения. Может быть, такие дети есть некоторые, но не знаю. Где они там встречаются, это прямо редкость. Даже очень талантливого ребенка нужно организовывать, чтобы он делал разное, чтобы он делал в правильном направлении. И лучше всего здесь помогает все-таки расписание, честно говоря. На мой взгляд, лучше заниматься в первой половине дня, хотя знаю людей, которые вынуждены заниматься второй половине дня и занимаются с детьми, и это тоже работает. Но лучше всего работает расписание. И чем более оно стабильное, тем лучше оно работает. Вот у нас не всегда так. Я не могу по всем там предметам обеспечить стабильное расписание. И я замечаю, что сопротивление возникает именно там, где вот нет этого стабильно прописанных каких-то уроков. Есть какая-то часть стабильная, и там вообще сопротивление очень быстро уходит. Да, как в школе ребенок знает, что он встал, у меня, например, дочка знает, он ставит себе будильник уже, она большая, в пятом классе самостоятельно. Она ставит себе будильник, чтобы позаниматься музыкой час там, до начала уроков, потом мы садимся там, занимаемся одним, другим, третьим, ну и так далее. А вот там, где начинается сегодня да, завтра нет, сегодня получилось, завтра нет, вот там часто возникает сопротивление. Поэтому чем более четко прописано и ограничено во времени, да, тем легче ребенку в это встроиться. Но, конечно, это нужно прежде всего себя организовать. Это вообще не к нашим детям, вопрос, а к себе, к родителям.
Необходимо, чтобы ребенок вставал в одно и то же время. Каждый день выполнял те уроки, которые запланированы по расписанию. Учился самодисциплины и не рассматривал обучение на дому как возможность увильнуть от работы. Большим плюсом домашнего образования является возможность выбрать учебники и пособия для занятий.
Сейчас столько ресурсов, честно говоря, что это довольно легко делается. Много ресурсов в интернете, типа интернет-урок, ну и много всего. Много можно смотреть просто каких-то видеозаписей, которые включают там свои уроки. Конечно, это, на мой взгляд, не заменяет живого общения между учителем и учеником полностью. Невозможно перевести в интернет, да и вредно это. Это может быть как добавка, на мой взгляд. Хотя, знаю, многие в средней школе уже учатся вот таким вот интернет-уроком. Многое можно делать в скайпе. Да, можно договариваться с репетиторами в скайпе. Это тоже очень приятно, очень здорово. Многие вещи могут помогать детям делать маленьким какие-то... Не обязательно прямо профессионалы, учителя, а просто ученики старшей школы, какие-то знакомые знакомых, например, или только закончившие школу. Ну, репетиторов, понятное дело, можно приглашать и нужно. И надо сказать, что, хотя есть представление, ой, как же, если я возьму ребенка на семейное обучение, возможно, я не справлюсь всю программу, ему школу преподавать, и придется очень там тратиться на репетиторов. Но то, что я знаю в школе, меня скорее склоняет к противоположному, потому что в какой бы хорошей школе ребенок не учился, сейчас чаще всего, начиная со средней школы, когда надо готовиться ко всем этим экзаменам, да, ОЭГ, кажется, да, потом ГИА, даже в самых хороших школах родители вынуждены нанимать своим детям репетиторов, чтобы готовиться к этим экзаменам. И в этом смысле они оказываются не в каком-то особенном. Да, мы, семейники, оказываются не в каком-то особенном положении, потому что, по большому счету, примерно такое же количество репетиторов оказывается нужным. Да, тоже. Я знаю многих родителей, семейников, которые все своим детям дают сами, и я восхищаюсь ими. Я, к примеру, так не могу и не хочу. Не хочу вдаваться, у меня много своей жизни, много своей работы, и... К примеру, полностью погружаться в ту же математику там, или физику, у меня нет никакой возможности, никакого абсолютно желания. Я лучше договорюсь там с репетитором. И это тоже нормально. Каждая семья решает сама, как она организует этот процесс. И надо сказать, что то, что там в школе делается там, 6 уроков там, математики в неделю, к примеру, на семейном обучении может быть гораздо меньшее количество уроков, в зависимости от ребенка, от его восприятия. Знаю моих знакомых, они обходятся одним часом математики в неделю, все остальное домашнее задание, и прекрасно справляются. Еще и проходят в этом году 2 класса математики за один год. Так что, ну что, могу посоветовать. Для начальной школы мне очень нравится программа русской классической школы, которая сейчас прям распространяется стремительно по России, и мне она реально очень нравится. И для начальной школы она, по-моему, прекрасна. А главное, что там методички, в которых прописано все до реплики. Мне даже, например, не нравится так, я так не делаю, к примеру, но родитель может взять, и у него все в руках по всем предметам. То есть всю начальную школу, а на мой взгляд, вот в начальной школе ребенку вообще в школе нечего делать. Потому что он дома сделает за час, за два то, что дети там сидят, делают целый день, а потом еще домашнее задание. Вот я не знаю, что делать в начальной школе детям в школе. И там все прописано, и программа прекрасная, замечательно выстроена, детям интересно. Они с удовольствием по ней идут. И все прописано в помощи родителям. Это может быть хорошей поддержкой для родителей.
Сама Елизавета не загадывает, как сложится в дальнейшем их семейная история с образованием детей на дому. Но, несомненно, радует, что у нас, родителей, есть возможность выбора.
И последнее, что мне, наверное, хочется сказать, что, хотя я, конечно, всей душой склоняюсь к семейному обучению, мне кажется, это очень полезно и хорошо для детей, но на самом деле можно воспитать хороших, умных, мотивированных к учебе детей как на семейном обучении, так и на обучении в школе. Это и здорово, что есть 2 разных варианта, и родители могут выбирать то, что именно им подходит. И там будут свои плюсы и минусы. Да? Если когда мы на семейном обучении, трудностями будет, как организовать свою жизнь, да? Какие-то вложения в ребенка, время, которое придется с ним проводить, обеспечение его компании, то если мы в школу отдаем, то будут свои трудности, нам придется думать о том, как нам этот контакт поддерживать, постоянно и налаживать, и помогать ребенку. И на это тоже придется в это вложиться активно. Но для меня это про свободу все-таки в обществе, когда это позволено, когда мы можем выбирать. И я очень радуюсь, что сейчас это есть.
Станет ли ребенок учиться в школе или получит знания дома – выбор семьи. Но пусть этот выбор будет продиктован не страхами и не заблуждениями, а взвешенным решением и желанием сделать ребенка счастливей. С вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!